Исторический календарь.
Сегодня Международный день охраны озонового слоя. Дата установлена в память о подписании 16 сентября 1987 года Монреальского протокола о защите озонового слоя Земли. Озоновый слой был открыт в 1912 году французскими физиками Шарлем Фабри и Анри Буиссоном. Он находится на высоте от 15 до 50 километров над землей. Вначале ученых заинтересовали его необычные физические и химические свойства. Лишь когда была установлена роль озона в защите живого от солнечной радиации, ученые стали активно его изучать. Вскоре обнаружилось, что концентрация озона уменьшается, а в 80-х годах в зоне Антарктиды и Арктики были обнаружены огромные озоновые дыры. Ученые забили тревогу. Реализация Монреальского протокола привела к поэтапному отказу от 99% озоноразрушающих химических веществ в холодильниках, кондиционерах и другом оборудовании. По последним данным, с 2000 года озоновый слой стал восстанавливаться со скоростью от 1 до 3% за десятилетие. При сохранении нынешних тенденций над северным полушарием он полностью восстановится к 30-му году, над южным – к середине века. Усилия по защите озонового слоя также способствовали мерам по борьбе с изменением климата. Так, по оценкам, благодаря этим действиям 1990 по 2010 годы удалось предотвратить выбросы 135 миллиардов тонн углекислого газа. 16 сентября 1745 года родился генерал-фельдмаршал, светлейший князь Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов-Смоленский. Ученик и соратник Суворова, первый в истории полный георгиевский кавалер, главнокомандующий во время Отечественной войны 1812 года. Он начал эту победоносную кампанию с весьма скромной и афористической программой. «Мы не победим Наполеона, мы его обманем». Еще Суворов говорил о Кутузове: «Умен, хитер, никто его не обманет». А Бонапарт почтительно величал его «старым лисом Севера». После разгрома Бонапарта в России Кутузов выступал против продолжения антинаполеоновской кампании в Европе. Михаил Илларионович откровенно говорил об этом Роберту Вильсону, английскому агенту при русской армии, а по сути шпиону. «Повторю еще раз, я не уверен, что полное изничтожение императора Наполеона и его армии будет таким же благодеянием для всего света. Его место займет не Россия и не какая-нибудь другая континентальная держава, но та, которая уже господствует на морях. И в таком случае владычество ее будет нестерпимо». И Кутузов, и министр иностранных дел граф Николай Петрович Румянцев считали, что если уж и продолжать наступление, то вовсе не на Запад, а на юг, на Балканы, против Османской империи. Там были действительные интересы России. В дореволюционном многотомном издании «Отечественная война и русское общество», выпущенное к столетию разгрома Наполеона, маститые историки Живилеков, Мельгунов, Печета справедливо указывали: после того, как остатки великой армии, не попавшие в плен, перешли обратно границу, нам понадобилось зачем-то идти освобождать Европу, то есть класть первые камни тому самому могуществу Пруссии и Австрии, в котором коренятся все наши политические беды. Недаром старик Кутузов своим трезвым умом понимал всю опасность такого политического благотворительства и резко высказывался против похода в Европу. Благодарности освобожденной Европы мы не дождались, зато уже на Венском конгрессе в 1815 году союзники России попытались сколотить антирусский альянс. Но император Александр I после разгрома Наполеона больше думал о своей исторической миссии. Он был благороден. Никаких репараций и контрибуций с бедненькой несчастной Францией. И оккупационные войска поспешили вывести. Даже на последнем торжественном смотре русских войск во Франции с неудовольствием заметил командиру корпуса графу Михаилу Семеновичу Воронцову: «Следовало бы ускорить шаг». Воронцов на это ответил: «Государь, мы этим шагом пришли в Париж». 16 сентября 1498 года скончался Томас Торквемада, первый великий инквизитор в Испании. Он был простым монахом, духовником инфанты Изабеллы Кастильской, а после того, как она в 1474 году стала королевой, ее доверенным советником. И при этом Торквемада неизменно отказывался от предлагавшихся ему высоких церковных должностей, а позднее римский папа Сикст IV вел в Испании трибунал священной канцелярии инквизиции и назначил Торквемаду великим инквизитором. Отныне трибунал и Торквемада, и только они, могли толковать священное писание. Отступление от их императивов считалось покушением на чистоту католической веры, и эти принципы, по мысли папы Сикста IV, должны были быть распространены на весь мир и создать новый миропорядок. По сути, инквизиция – это тоталитарная секта, которая при помощи власти и силы попыталась создать первое мировое правительство. Так что нынешняя западная идея мондиализма – это оттуда, из Средневековья. Этому многие сопротивлялись, и символом их борьбы с тоталитаризмом и стала реформация – протестантизм, направленный против католицизма и власти римских пап. В романе Достоевского «Братья Карамазовы» есть глава «Великий инквизитор», в которой Иван Карамазов рассказывает Алёше о своем сочинении. «На землю вновь сошел Христос». Это случилось в Севилье, где вовсю полыхали костры инквизиции, на которых во имя веры заживо сжигались сотни еретиков. Народ узнал Христа, поклонился, узрел чудо с ожившей девочкой. Но в этот момент на площади появился великий инквизитор Испании. Это был худой старик в монашеском одеянии, глаза которого сверкали мрачным огнем ненависти ко всему человечеству. Он приказал схватить Христа и бросить его в темницу. Там между ними состоялся диалог, вернее, монолог великого инквизитора. Он, конечно, сразу узнал спасителя, но тем не менее объявил, что сожжет его как злейшего еретика. Великий инквизитор говорит: «И я ли скрою от тебя тайну нашу? Может быть, ты именно хочешь услышать ее из уст моих? Слушай же, мы не с тобой, а с ним. Вот наша тайна. Мы давно уже не с тобою, а с ним. Уже 8 веков». Великий инквизитор Достоевского, без сомнения, это Торквемада, а инквизиция – это воплощение зла. И она осознанно служит не Богу, но дьяволу. И великий писатель здесь, конечно же, говорит не только и не столько о Торквемаде. 16 сентября 1919 года родился канадский преподаватель Лоуренс Питер, автор книги «Принцип Питера». Он так сформулировал свой принцип: «В иерархической системе каждый индивидуум имеет тенденцию подняться до уровня своей некомпетентности». Питер рассматривает типичный порядок выдвижения работников на более высокую должность. Как правило, при появлении вакансии руководство выбирает кандидата из числа тех сотрудников, которым нет претензий на их нынешние должности. Работник, получивший повышение, независимо от предыдущих успехов, может как справиться, так и не справиться с новыми требованиями, то есть окажется либо компетентным, либо некомпетентным на своей новой должности. Если сотрудник сумеет справиться с новой должностью, он окажется кандидатом на дальнейшее повышение. Таким образом, пока сотрудник проявляет компетентность, он поднимается по служебной лестнице. Сотрудник, проявивший на новом посту некомпетентность, перестает быть кандидатом на повышение. Однако и его понижение не в интересах руководства, так как, признав некомпетентность собственного выдвиженца, оно тем самым вынуждено будет признать свою ошибку. Лоренс Питер также отмечает, что менталитет западного общества всегда нацеливает человека на успех, понимаемый прежде всего как рост в карьере и зарплате. В таких условиях человек, даже прекрасно осознавая, что не справится с предлагаемой должностью, обычно не может от нее отказаться. Вот таковы основные положения принципа Лоуренса Питера. Некоторые исследователи полагают, что это научная шутка. Другие убеждены, что принцип Питера – вполне серьезная теория. А специалисты из университета Катании пошли еще дальше. Они смоделировали на компьютере систему, в которой соблюдается принцип Питера. И эта модель сделала любопытный вывод, что лучшая тактика для руководства – это повышать человека случайно, а не пытаться найти у него какие-то определенные деловые и прочие качества. За эту работу итальянские ученые даже получили в 2010 году Шнобелевскую премию.